Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Пишет нам учитель физкультуры из Псковской области. Мне кажется, основная задача радиостанции «Свобода» достаточно четкая и узкая. Содействовать уменьшению нашей агрессивности, оздоровлению наших политических убеждений, противодействовать влиянию на нас сомнительных идеологий. Чем успешнее будет решаться эта задача, тем больше Америка будет экономить на обороне от нас, тем спокойнее будет в мире. Но ваше безрассудное и упорное стремление навязать нам какой-то джаз вызывает сильное подозрение в вашей нечистоплотности и каких-то тайных замыслах. Судя по этому письму, хвалиться нам нечем. Плохо содействуем мы уменьшению агрессивности в среде наших слушателей. Очень плохо. Передача ваших письма во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
Образ России за рубежом. Редакционная статья в американской газете Wall Street Journal. Ну вот, теперь перед рекламной индустрией поставлена задача, которая проверит мастерство самых маститых – подлатать Россию. Ну, не саму Россию, конечно, а ее плохой образ за рубежом, который, как следует понимать, и является настоящей проблемой для страны. Министр печати Михаил Лесин заявил агентству «Интерфакс», что Россия рассматривает вопрос о том, чтобы выделить какие-то средства на рекламу в Соединенных Штатах, чтобы поправить ту ложь, которую администрация Соединенных Штатов распространяет о России среди ни о чем не подозревающих американцев. Особенно беспокоит Лесина доклад Госдепартамента о правах человека, в котором приводятся данные о нарушении прав человека российскими властями в Чечне и о все большем ограничении свободы прессы. В течение двух ближайших недель, добавил Лесин, стоит ожидать ответной публикации в России «Российскую оценку свободы слова и дела в Америке». Теперь для того, чтобы до конца ощутить всю глубину заявления министра информации, попробуем представить себе такую рекламу положительного российского образа. Поскольку американцы должны были слышать о том, что Россия постоянно угрожает отказаться от выплаты своего внешнего долга, рекламный видеоклип может начинаться со старушки-крестьянки в платочке. Согнувшись на грядке, она копает картошку для своей бедной семьи. Затем могут быть приведены грубые подсчеты, во что обходится производство в бедной разоренной России, какие инвестиции надо сделать в инфраструктуру страны, сколько получают пенсионеры и тому подобные показатели. На экране может появиться и президент Путин, суровый и трезвый. Он внимательно слушает, как бизнесмен и простой человек с улицы жалуются ему на свою тяжелую судьбу. Голос за кадром спрашивает: «Неужели нет лучшего применения тем деньгам, которые Запад так и так потратит?» Да, этим деньгам есть лучшее применение. Несомненно, лучшее, нежели чем позволять России играть на своих международных финансовых обязательствах. После того, как Россия в начале года намекала на то, что откажется выплачивать свои долги, из Москвы последовало заявление, что задолженность западным кредиторам в рамках Парижского клуба будет все-таки выплачиваться. Более того, в марте деньги будут выплачены вовремя. Затем было поставлено условие. Премьер-министр Касьянов дал ясно понять, что если Парижский клуб действительно хочет получить деньги назад, то должен убедить МВФ подписать соглашение об экономической программе для России. Что ж, это сделка. Но если судить по недавнему прошлому, то Россия вряд ли собирается выплачивать весь свой долг Парижскому клубу. Будет ли подписано соглашение с МВФ или не будет? Все это можно было предвидеть, как февральские снегопады в Москве. Решение российского правительства заплатить по счетам в этом году – вопрос тактики, а не принципа. Россия должна Парижскому клубу более 40 миллиардов долларов. В этом году ее общие выплаты по долгам составляют 13 миллиардов долларов. В 2003-м сумма повысится до 18 миллиардов. Касьянов предупредил, что если в этом году не будет найдено решение проблемы, то политика правительства будет развиваться в таком направлении, чтобы этой проблемы в 2003 году вообще не возникло. На что бы Россия ни тратила свои деньги, никакая рекламная кампания Лесина не покажет ямы, в которых пытают задержанных в Чечне. Нам, конечно, могут сказать, что российская операция там, политика выжженной земли, превратившаяся для российских военных в политику рэкета и вымогательства, что это антитеррористическая операция, призванная защитить жизнь простых россиян. И в этой рекламе, конечно же, не будет и намека на то, что журналистов, которые осмеливаются слишком громко критиковать правительство, все больше прижимают и запугивают. И только знатоки на Западе знают, что Михаил Лесин, министр печати, которого так гневит неправда, распространяемая Россией на Западе, это тот самый человек, который выступал посредником в сделке прошлым летом. По этой сделке с Владимира Гусинского, владельца единственной независимой телекомпании в России, должны были снять уголовное обвинение. Взамен Лесин требовал от Гусинского, чтобы тот передал свою компанию государственному предприятию-гиганту «Газпром». Но в одном Лесин все-таки прав. «Да, российский народ заслуживает большего», пишет в редакционной статье американская газета Wall Street Journal.
«Потерянная невинность в мире шпионажа». На этой неделе в американской газете «Boston Globe» опубликованы воспоминания обозревателя этой газеты Джеймса Кэрролла. «Я был новичком в университете Джорджтауна, когда произошло мое собственное погружение в сложный мир шпионских страстей. По курсу географии мне задали написать реферат «Сравнение запасов нефти Советского Союза и Соединенных Штатов». Чтобы определить для себя, под каким углом зрения писать, я пошел в советское посольство в Вашингтоне. С колотящимся сердцем от собственного озорства шел 60-й год, отсчет международной политики начинался с Берлина, я переступил порог известного особняка, намереваясь получить информацию по геологии. Конечно, я знал, что запасы нефти в Советском Союзе считаются стратегическим сырьем, и не ожидал, что мне предоставят точные сведения. Но мне хотелось знать официальные данные Кремля. В фойе посольства было сумрачно. За столом в приемной сидела молодая женщина. Я представился, сказал, что я студент, и объяснил, что мне нужно. Она вышла в соседнюю комнату, а я остался один. Конечно, за мной наблюдали. Я огляделся в поисках микрофонов, дырок, через которые должны были подсматривать, телекамер. Через минуту женщина вернулась, неся стопку журналов. Название, насколько я помню, «Советская жизнь». На обложке одного из них была фотография женщины. Женщина косила рожь. Я понял, что это как раз то, что называется пропагандой, и почувствовал, что в этих журналах нет ничего о запасах нефти в Советском Союзе. Но сам факт, что подобную информацию получить очень сложно, и должен был составить основу моего реферата. Я ушел из посольства полностью удовлетворенный и успокоенный. Мои подозрения подтвердились. Вскоре после этого я рассказал о своем приключении отцу. Он стал на меня кричать. Неужели я не понимаю, какую глупость я сделал? Неужели я не знаю, что агенты ФБР на другой стороне улицы фотографируют всех, кто входит и выходит из посольства? Я должен был об этом знать, поскольку летом проходил практику в ФБР. А теперь, что и привело моего отца в ярость, они наверняка сравнят мою фотографию у посольства с той, которая есть у них в досье. Против меня, как против предателя, начнут расследование. Мой отец занимал высокий пост в спецслужбах, значит, подозрение может пасть и на него. Больше всего меня беспокоило, что меня могут счесть шпионом. Это вопиющая несправедливость. Я абсолютно не сомневался в психологии двухполюсного мира. Советский Союз – империя зла, а наша страна – символ добра. Как в ФБР смеют думать, даже имея на руках мои фотографии, что я или мой отец – не те патриоты Родины, коими мы сами себя считаем? Я вернулся в ФБР через 2 года, опять как временный работник, на лето. Мне казалось, что расследование уже закончено, что мою невиновность уже установили. Зря я думал, что было какое-то расследование. Как мне недавно напомнила газета «Нью-Йорк Таймс», американский шпион Олдридж Эймс в 1985 году пришел в советское посольство, чтобы предложить свои услуги точно так же, как пришел в это посольство когда-то я. При этом он отнюдь не привлек внимания ФБР. Все это вспомнилось мне в связи с арестом агента ФБР Роберта Филиппа Хансона, которого обвиняют в шпионаже в пользу Советского Союза и России. То, что сказал по поводу Хансена один из его коллег, что он был в шоке от этого предательства, напомнило мне, как я сам считал подобное совершенно немыслимым. Да, и шпионы, и охотники за шпионами в каждом государстве идут на предательство. И хотя в это трудно поверить, американцы в этом смысле совершенно не отличаются от россиян. В конце концов, в задачу Хансена входило заставить россиян делать именно то, в чем его самого сегодня обвиняют. Предательство Хансена, если он, конечно, предатель, привело к тому, что в Москве были казнены 2 завербованных американских агентов. Гнусный результат. Но теперь, поскольку какой-то предатель в Москве явно навел ФБР на след Хансена, того самого осудят за предательство. И в Америке это будет расценено не как гнусность, а как торжество справедливости. Мир шпионства иногда называют «зеркальным домом». Ведь цели и тактика дублируются работающими друг против друга разведками. На заре холодной войны режим Иосифа Сталина, уничтожавший собственный народ, по своей морали не шел ни в какое сравнение с демократией Соединенных Штатов. Но методы, которые обе стороны использовали в противостоянии друг другу, с моральной точки зрения сравнивать было можно. Нам, американцам, хочется думать иначе. Но наша невинность давным-давно была запятнана закулисной войной, которую мы вели с Москвой. Что особенно удручает, так это тот факт, что Вашингтон, даже в ореоле победителя, хочет эту холодную войну продолжить, пишет на страницах американской газеты «Boston Globe» ее обозреватель Джеймс Кэрролл.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
«Россия. Люди в форме выпячивают животы». Комментарий во французской газете «Монд». Надо ли верить голосам, которые утверждают, что Владимир Путин строит в России полицейское государство? Есть ли признаки того, что в стране зарождается новый порядок? Да, говорит Григорий Явлинский, политик, резко оппозиционный Кремлю. Он отвергает национал-большевизм, вырастающий на фоне антизападничества и множащихся попыток задушить свободу слова. Ничего подобного, возражают сторонники режима. Они приветствуют Путина, человека, который продолжает историю государства, человека, который после 10 лет псевдолиберализма позволил униженным россиянам вновь поднять голову. Он примирил их с их советским прошлым. Его цель — установить сильное государство, приветствуется Западом как прелюдия того, что с хаосом будет покончено. Но за идеологическими рассуждениями уже открывается реальность. За 14 месяцев с тех пор, как Путин обещал диктатуру закона, новый российский президент вместо законности вновь утвердил две опоры советского режима – военных и бывший КГБ. ГБисты и военные присутствуют всюду. 50 депутатов из 550 – люди в погонах. 5 из 7 супергубернаторов Федерации – либо военные, либо выходцы из КГБ. 4 из 80 новых губернаторов, избранных за последние 13 месяцев – офицеры. Генеральный штаб, эпицентр агрессивного милитаризма, превратился, по сути дела, в ведомство, абсолютно независимое от своего министерства – Министерства обороны – и ему принадлежит право принимать решения. Начальник генштаба Анатолий Квашнин, великий полководец при взятии аэропорта в Приштине 12 июня 1999 года, броска на перерез международным миротворческим войскам, сторонник тотальной войны в Чечне. Именно ему дано место в Совете Безопасности, именно у него есть право входить к президенту.
Оживление КГБ и армии – явление нормальное, если принять во внимание заявление, которое несколько месяцев назад сделал шеф ФСБ Николай Патрушев. Надо влить свежую кровь в политику. Но эти структуры и их учебные центры, единственный резерв их кадров на сегодня, остались нетронутыми со времен Советского Союза, продолжает французская Монд. Празднование 20 декабря Дня чекиста, дня образования советской тайной полиции, которая стала вооруженной опорой сталинской системы террора, как нельзя более отвечает духу времени. Бывшие коллеги Владимира Путина по КГБ в сердцевине власти. Например, Сергей Иванов, нынешний глава Совета Безопасности и бывший резидент Великобритании, откуда его выслали в 1982 году. Иванов, по сути, выполняет функции вице-президента. В конце концов, именно ФСБ Путин поручил завершить так называемую антитеррористическую операцию в Чечне, и элитные части ФСБ, Альфа и Вымпел, уже приступили к полномасштабной практической работе. Сталин тоже не смог ничего сделать до тех пор, пока в 1943-1944 годах не отправил на Украину и в Прибалтику войска НКВД, чтобы те справились с партизанским национальным движением. Этот выбор, эта историческая модель, похоже, вдохновляют Путина. Именно поэтому, сидя под портретом Петра Великого в своем кабинете, продолжает французская Монд, Путин в мае прошлого года дал распоряжение Центробанку России выпустить монету с изображением Сталина, а несколькими днями позже распорядился внести маленький бюст отца всех народов в мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве. Но главная задача Путина – возродить экономику и побороть организованную преступность. На самом же деле возрождение экономики, столь широко разрекламированное Путиным, пока выглядит неубедительно. Несмотря на некоторые макроэкономические успехи, бегство капиталов из страны продолжается, а теневая экономика процветает. По подсчетам Министерства внутренних дел России, на ее долю приходится почти 40% валового внутреннего продукта. Пышным цветом цветет и коррупция, в том числе и внутри ФСБ. Словом, диктатура закона все еще заставляет себя ждать. И, страдая от Версальского синдрома, по выражению Григория Явлинского, путинская Россия продолжает жить в ностальгии по утраченным иллюзиям собственного величия, продукта чисто советской пропаганды, и по той прекрасной жизни, которая в наши дни уже отсутствует, пишет в комментарии французская газета «Монд».
«Россия может стать нашим союзником в деле противоракетной обороны», комментарий в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Предложение работать совместно с НАТО над созданием мобильной противоракетной системы, которую внес российский президент Путин на прошлой неделе, открывает для Соединенных Штатов возможность подключить Россию к совместным усилиям по созданию противоракетного щита. Российский министр иностранных дел и госсекретарь США уже договорились открыть диалог на эту тему. Совместная программа России и НАТО, цель которой — защита от таких государств, как Северная Корея, Иран и Ирак, могла бы помочь Соединенным Штатам. она сняла бы беспокойство Европы по поводу создания американской системы. Европа сейчас боится, что американская система может, во-первых, вызвать новый виток гонки вооружений, новую холодную войну с Россией, а во-вторых, утвердит единоличное превосходство Соединенных Штатов в мире. Предложение Владимира Путина, хоть пока и выглядит весьма туманным, все равно имеет глубокий смысл. Россия таким образом согласилась с двумя положениями внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов последних лет. Первое – из-за распространения ракетных технологий, особенно ракет дальнего радиуса действия, все больше государств представляют угрозу международной стабильности. Второе – системы ПРО – это адекватный ответ на эту угрозу. Но российское предложение идет дальше. – Москва не рассматривает системы ПРО как наиболее важный, если не единственный, компонент защиты от распространяющихся ракетных технологий. С такой позиции выступает американская администрация. Москва предлагает сделать противоракетную оборону частью более широких усилий по предотвращению распространения ядерного оружия. Европейцы разделяют это мнение. Самым лучшим ответом на угрозу ракетного удара является действительно комплексный подход, который совмещает в себе как набор мер, не позволяющих новым государствам получать ракетные технологии, контроль за экспортом, соглашение по контролю над вооружениями, создание союзов, обеспечивающих региональную безопасность, так и борьбу с уже существующими программами создания ракет с помощью дипломатии, экономического и иного давления. Ведь конечная цель защиты от ракетной угрозы — не дать государствам-изгоям использовать их ракеты.
Предложения Москвы важны. Это точка отсчета в переговорах по созданию системы ПРО, продолжает New York Times. Сотрудничая с Россией, администрация Буша должна добиваться двух вещей. Чтобы Россия сама прекратила продавать ядерные и ракетные технологии третьим странам, и чтобы любые совместные проекты строились на основе новых технологий, технологий уничтожения ракет на начальной стадии их полета. Естественно, система ПРО, построенная по этой технологии, требует отказа от договора по ПРО 1972 года. Но ведь поскольку эта система не будет направлена против Соединенных Штатов и России, то она, в принципе, отвечает духу этого договора — не позволить обеим странам полностью уничтожить ядерный потенциал друг друга. Многие в Москве смотрят на НАТО с недоверием, и важнейшая совместная инициатива России и НАТО, попытка справиться с самой серьезной угрозой международной безопасности, может вывести отношения между Соединенными Штатами, Европой и Россией на новый уровень, направить их в более конструктивное русло, пишет в комментарии американская газета New York Times.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовила Ирина Лагунина. После перерыва ваши письма.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Сум. «Не знаю, доходит ли до тебя от нас почта, так как я не верю в Кучмину демократию. Или вам все равно? Может быть, вы считаете, что с Украиной все кончено, и никакой ценности она не представляет? Ее добьют свои христопродавцы – Кучма, Щербань, Табачник и прочие предатели всех мастей. Негоже бросать народ в беде». Наверное, негоже, но что считать бедой? Если на уме только христопродавцы да предатели всех мастей, то это, по-моему, хуже, чем нехватка топлива и демократии. Тогда уж точно их никогда не будет хватать, топлива и демократии. Одно из двух. Или вы ищете врагов, или разумно хозяйствуете. Это совершенно разные вещи. У народа, который разумно хозяйствует, нет предателей ни одной масти, не говоря уже о всех мастях. Еще одно украинское письмо. «Зовут меня Виктор, мне 43. Удивляет меня поведение некоторых наших украинских политиков, называющихся демократами. То они клянут коммунистов, то вместе с ними борются с антинародным режимом. Я далек от мысли защищать нынешний режим. Одно слово – бардачный режим. Но акция «Украина без Кучмы», по моему мнению, цирк. До какой же степени надо довести людей, чтобы, получив немного свободы, они не знали, что с ней делать? Не знаю, что президент говорил у себя в кабинете, но что-то очень не верится, что он давал указание убрать журналиста. Что такого мог он написать, чтобы его надо было убить? Стоит развернуть любую оппозиционную газету, и прочитаешь о Кучме такое, что его не то что в тюрьму, в ад нельзя пустить, слишком хорошо ему там будет. Я тоже от него не в восторге, хотя голосовал за него. Но если наши демократы думают, что, убрав Кучму, придут к власти, они ошибаются, придут другие и выкинут их, как использованную салфетку. Виктор, Ужгород. Есть крикливый возраст человека, есть крикливый возраст и демократии. Человек в крикливом возрасте не вполне сам себе хозяин, демократия тоже. А коль ты не самостоятелен, то ты не чувствуешь и большой ответственности за свои действия. Крикливый возраст – это возраст безответственности. Самая большая и самая понятная ошибка после советского человека заключается, по-моему, в том, что он думает, что бюрократия по своему злому умыслу опекает находящуюся в крикливом возрасте демократию. По-моему, это и самая простительная ошибка, а в конечном счете и полезная. Она ведь рождает жгучее желание демократии избавиться от опеки. Пишет господин Марков из Германии. «По национальности я русский, с удовольствием слушал «Свободу в Союзе», слушаю сейчас, живя в Германии. Поражаюсь, как злятся люди от того, что слышат факты и мнения, которые им не по душе. В Союзе иметь свое мнение было опасно. Они к этому вроде привыкли. А теперь не желают слушать никакого мнения, кроме своего. После революции умные люди, не пожелавшие жить при свинском режиме, уехали за границу. Другие погибли в лагерях. Оставшаяся масса приспособилась к свинству. Сейчас немцы, евреи и другие нации переезжают, вернее, уже почти переехали на свои исторические родины. Евреи стремятся в Америку, немцы в Германию, а мы, русские среди них, куда они, туда и мы. А так как все мы люди приспособленческие, то быстро осваиваемся на новом месте, даже меняем фамилии, но забываем, что надо менять и отношение друг к другу, к жизни. Поэтому русскоязычные фирмы в Германии работают не совсем так, как хотелось бы. И грубость там, и обман. Коммерция требует честности, порядочности, А у нас в крови не обманешь, не проживешь. Письмо из электронной почты пишет Серж. Так себя назвал, хотя к содержанию письма, как увидим, больше подошел бы даже не Сергей, а Сергий. Как стать артистом, не став геем? Как стать журналистом, не продав души? Как стать богатым, не сделав никого бедным? Как стать политиком, не потеряв совести? Устраиваться в этой жизни значит катиться вместе со всей цивилизацией под уклон, потакая простейшим инстинктам потребления и накопительства. Советская власть была крайне корявой, неудачной попыткой создания нравственного направления развития жизни на Земле. Действительно, не созрели еще условия, не готов нравственно Homo sapiens. Ему бы жрать да гадить, и особенно изощренно на Западе, не задумываясь, куда эта колесница катится. Зря вы нам про высокую производительность труда на Западе вещаете. Поместите Америку в наши природные и ландшафтные условия, и что получится? Потечет капитал туда, где меньше топить надо, да тоньше стены у домов, азбука. Надули наш наивный народец в очередной раз. Хватит, имейте совесть. Смею предположить, Россия в очередной раз спасет мир, не приняв, остановив глобализм. Это узаконение наличия стран-рабов и стран-господ. Найдутся здоровые силы и в тех же США. Кто думает, как я, тот здоровая сила. Кто думает не так, как я, нездоровая. Так обязательно должен считать человек, который ставит своей целью изменить в угодную ему сторону направление жизни на Земле. В таком деле иначе нельзя. Кто не с нами, тот против нас. А кто против нас, тот есть зло, поскольку добро – это, разумеется, мы. Слово «глобализм» от английского слова «globe» – «глобус». Земля как небесное тело, шар, планета. Глобальный – значит охватывающий всю планету, всемирный. Глобализмом называют одну важную особенность современного мирового хозяйства. Все более свободные, торговые, а значит и прочие связи между странами и континентами. Прозрачность границ, все большая прозрачность, условность границ, вплоть до стирания их. Это выгодно всем, а особенно бедным, тем, кому достались неблагоприятные места на Земле. Серж уверен, что Россия не примет глобализм. Как она это сделает, можно себе представить. Опять отгородиться от всего мира, превратить себя в окруженный колючей проволокой остров. Вольному воля. Но как она сможет помешать другим странам все больше открываться друг другу, тянуться друг к другу, я себе, Серж, не представляю. Пишет Виталий Викторович Сидоренко, студент Казанской духовной семинарии. Письма на радио «Свобода» лучше всяких социологических исследований показывают подлинное состояние российского общества. Если Карамзин Россию начала XIX века определил одним словом «крадут-с», то о России начала XXI можно смело сказать «злобствуют-с». К сожалению, вы не всегда пытаетесь вразумлять злопыхателей. Иногда даже наоборот, невольно поддерживаете, особенно если их злоба направлена против Русской Православной Церкви. Зачастую в ваших устах слова «православный» и «фашистский» звучат как синонимы. Уж поверьте, Анатолий Иванович, мне, человеку, знающему обстановку в церкви изнутри, не все православные враждебно относятся к Западу, не все хотят мочить в сортирах чеченцев и чеченок, не все рады президенту-чекисту, не всем надо объяснять, что чекисты бывшими не бывают. Ни разу вы не напомнили слушателям, что православная церковь – это не только рабы ГБ, но и мученики, не пожелавшие рабами становиться. А прохиндеев и лизоблюдов в церкви всегда хватало. Лозунги их были разные – «Бей жидов, спасай Россию», «Коммунизм – двухтысячелетняя мечта всего человечества». Но не прижились эти лозунги в церкви, и сами «преобразователи» в кавычках бесславно сгинули. Печально только, что если завтра кто-нибудь из их последователей объявит боговдохновенными музыку и слова путинского гимна, Вы и эти ужимки, вероятно, припишете всей полноте православной церкви и наградите ее новыми нелестными эпитетами. Уж не вмените мне в вину мою критику. Она все-таки благожелательная. С наилучшими пожеланиями, Виталий Викторович Сидоренко, студент 4-го курса Казанской духовной семинарии. Спасибо за письмо, Виталий Викторович. Я рад бы не только не читать вслух, но и в глаза не видеть тех писем о вашей церкви, которые, как я понимаю, дают вам повод меня критиковать. Но если я не буду их оглашать, вы не скажете, что почта «Радио Свобода» лучше всяких социологических исследований показывает подлинное состояние российского общества. Обещаю вам, что буду еще более осторожен, сугубо осторожен. В порядке оправдания скажу, что мимо моей передачи не прошло ни одно письмо от церковного человека из тех, кто готов стать скорее мучеником, чем рабом ГБ. К сожалению, таких писем очень мало. Думаю, вас ждет очень непростое пастырское служение, если вы себя к нему готовите. У церковных прохиндеев, это ваше слово, вы наверняка давно на заметке. Да, мало таких писем, какое прислал семинарист Сидоренко. Больше вот таких, особенно в последние недели и дни. Поражение, которое терпит русский и вместе с ним другие православные народы на рубеже тысячелетий, пишет господин Шевеликов, если я угадал фамилию, является лишь частью поражения всего человечества. Порнография, наркотизация, алчность – все то, что доминирует в общественной жизни развитых стран, стало основой общественных отношений и в России. В России, как и на Западе, происходит сокращение населения. Где бы ни вводились идеалы западного мира, там неизбежно начинают вымирать люди. Когда 10 лет назад в России начали вводить права человека, большинство россиян думало, что эти права заключаются в праве народа на свободную и достойную жизнь. На самом деле оказалось, что речь идет о правах воров, извращенцев, наркоманов безнаказанно творить свои преступления и полном бесправии подавляющего большинства населения страны. Скользя, как по ленте Мёбиуса, в принципе правильные идеалы прав человека – превратились в свою противоположность и служат делу закрепощения и последующего уничтожения нормальных, верящих в Бога людей. Оказавшиеся незаметно для себя по ту сторону от добра, жители развитых стран не могут понять, что с ними произошло. Фактически западный мир превратился в империю зла. И все же думается, что это не конец. Верящие в Бога, живущие по совести люди должны очнуться ото сна, породившего Клинтонов, Ельциных, Колей, Блэров. Мы не просто можем, мы обязаны это сделать. Еще не все избранные родились на земле. Так заканчивается это письмо. Пьянящее зелье люди употребляют испокон веков. Одни жуют листья коки, другие слизывают соки маков, курят колдовские травки. Веселье Руси есть пити. Скажем ли на этом основании, что пьянство преобладало в общественной жизни Киевской Руси, Московского царства, Российской и Советской империи, а теперь и после Советской России? Срамные картинки и игрушки рисуют, лепят, вырезают тоже испокон веков. Срамной лубок XIX века, порнография русского пошиба, сегодня представляет собой немалую культурно-историческую ценность. Скажем ли на этом основании, что на скабрёзности зиждилась общественная жизнь досоветской России? Письмо из Подмосковья. Слушая «Свободу», я возмущаюсь патриотами, называющими вашу станцию антироссийской. Но надо понять источник их взглядов. Думаю, дело в том, что эти люди не верят, что Россия может быть другой. А если так, то остается признать свою родину либо неисправимо порочной, либо назвать черное белым, пороки достоинствами, а то и образцом для остальных. Россия всегда слишком тяжело пахала, слишком суровую битву за урожай приходилось ей вести. Западным людям их щедрая природа оставляла больше времени и сил на творческий поиск в любом деле. Постепенно это стало привычкой, если не всех, то критической массы населения. В России же до сих пор преобладает другое отношение почти ко всякому делу, как к муке или скуке. Отсюда такая тяга к воровству и прочим нетрудовым доходам. А ведь только творцы могут быть настоящей опорой свободы и демократии. Им эти блага нужны, чтобы творить. Российские реформы начала 90-х годов зачинали творцы, но они, видно, мерили всех на свой аршин. Думали, откроем кислород свободы, и творчество масс разгорится буйным огнем. Увы, в душах большинства россиян горючий материал для творческого огня такой сырой, что нужен мощный разогрев. К тому же воздух свободы раздувает столько всего недоброго – воровство, плутовство, бандитизм. Вот многие и думают, пусть уж лучше жизнь снова только теплится, лишь бы не было этого сатанинского черного огня. Но как зажечь чужую холодную душу? А также, как и костер из сваленной в кучу всякой всячины, поднести огонь к самому податливому месту. Творческий, творящий человек должен искать такие места в окружающих, а не любоваться своим сиянием на фоне серой массы. Надо подталкивать человека к творческим действиям, которые он уже не прочь совершить. В России всегда слишком многие предпочитали бузу работе, хотя буза тоже требует усилий. Но при определенных условиях из бузатера может получиться работник-творец. Об этом должна помнить власть. Порядок наводить надо, но кислорода свободы при этом не убавлять, а прибавлять и прибавлять. Надеюсь, что вы, Анатолий Иванович, хотя бы в основном согласитесь со мной. С уважением, Николай из Подмосковья. Спасибо за письмо, Николай. Больше, чем в основном, я с вами согласен. Вы пишете о сатанинском огне. Русский философ называл сатанинским именно творческий огонь западного человека. Он связывал это с католицизмом. Католик, мол, устремлен к Богу соревновательно, дерзает состязаться с ним в творчестве. Поэтому именно в творчестве, в земном творчестве, хозяйственном, научном, художественном, католицизм сильнее православия. Но и свое православие Бердяев, я говорю о нем, в обиду не давал. Ставил ему в заслугу большую святость, порыв к святости. Правда, не всеобщий, а в лице отдельных лучших людей, в лице единиц, старцев. От них-то, надеялся он, святость распространится на весь русский народ, а с русского народа на остальные народы. Об остальных, о спасении всего мира русским духом он не мог не мечтать, на то он и русский философ. И опять. Исчерпан срок, отпущенный, одряхлевший и изживший себя демократии. Приближается золотой век цивилизации, возрождение на земле Божьего царства. Это я читаю из письма Суворова Александра Львовича. «Что представляет собой современное общество?» – пишет он. «Смешанные союзы и организации, не способные слиться воедино. Сплотить их можно только путем божественной идеи. Необходимо разрушить обветшавшую религиозно-политическую демократическую систему, оплотом которой является современный Вавилон, Соединенные Штаты Америки, воплотившие в себе дух великой блудницы, образ зверя, возглавляемый Америкой НАТО. Настал день суда над системой политического и религиозного разврата, в которой продается и покупается все, и тела, и души человеческие, и так далее. Не стоит село без праведника, не стоит оно и без проповедника, без обличителя нравов, бичевателя пороков и общественных язв. Эти превосходные люди не отличают свою брань от безличной статистики. В гневе даже очень достойный человек может назвать свою красавицу-супругу потаскухой, хотя и знает, что она верна ему, как горбунья. А эти люди все время пребывают в ссоре с миром и верят всему, что произносят в таком необычном состоянии. Наука, в том числе статистика, говорит, что западный способ хозяйствования как раз и привел к росту населения. потому и прижился, что может и сохранить, и прокормить почти все, что рождается. А господин Шеликов, чье письмо я читал перед письмом господина Суворова, уверен, что от западных идеалов люди мрут, и хочет объяснить остающимся, их, между прочим, уже миллиард, что они живут неправильно, что они должны отказаться от своей свободы и жить так, как скажет он и другие избранные. Здравствуй, Анатолий Иванович. Пишет тебе обыкновенный, не пьющий, не курящий, работящий, но при этом нищий мужик. Живу в центре России, в глубинке, в деревне Комаровке, которая была селом, пока не сгорела в ней церковь. Работаю на ферме. Зарплату не получаю лет 8. Зимой кормлю коров в помещении, убираю навоз, чиню автопоилки, зимой пасу стадо. Если летом еще кое-как свожу концы с концами, то зимой беда. Если бы не матушкина пенсия 400 рублей, то пух бы с голоду. Когда-то на ферме было более 3000 голов скота, сейчас сотня. Прошлым летом приехал к нам с Кавказа армянин Арутюнян, взял ферму в аренду, стал платить рабочим по 500 рублей в месяц, но не продержался и полгода. Не дали работать, говорит. Для чего же я работаю 8 лет без зарплаты? И сам не знаю. Беру сено и везу его в мешке на раме велосипеда своей корове. Хватит ли его до весны, не знаю. Да и хватит ли мне самому картошки до весны? Вряд ли. И навозил свой огород, и чем-то опрыскивал, но проклятый жук жрет картошку немилосердно. Не успеет наступить лето, буду, как всегда, с содроганием ждать зимы. Бросил бы все, но куда податься? На север здоровье не позволяет, и матушку старую не оставишь. Надо как-то век доживать. Хоть мне еще и далеко до пенсии, но изломался весь, стал как старик кряхтеть. Для чего я все это пишу? А пусть все узнают, как живет российская глубинка в 21 веке. Вот поклон вам низкий мой. Счастья и здоровья жарким летом и зимой говорю с любовью из деревни, из глуши. Спрашивает, не найдутся ли добрые люди, не помогут ли ему приобрести лошадь с упряжью, или, может, мини-трактор, хоть старый, а то совсем беда. Но если нет, так что ж? Есть в письме и такие слова. Скорее бы, что ли, уж землю продали, да весь электрический свет. Пантюхин Юрий Александрович. Когда читаешь такие письма, трудно не кинуться искать виноватых. Трудно помнить, что не виноват никто. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад, насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для «Аквариума», ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское.